Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова. И, как всегда, по пятницам у нас в программе «Светлый вечер» глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. И мы сегодня говорим о том мероприятии, о Всеправославном соборе, которое в последнее время всколыхнуло, по-моему, даже и светские СМИ, которые, знать, не знали про то, что такое намечается, и вдруг внезапно начали писать о том, что ничего не получается на данный момент. А Владимир Романович объясняет, что все может получиться, но при таких-то и таких-то условиях. Вы знаете, вы здесь, Владимир Иванович, мне бы хотелось вернуться все-таки к финалу нашего разговора в предыдущей части, где вы сказали о сектантском сознании. Объясните мне, пожалуйста, а в чем разница между этими частными вопросами, которые вы называете сектантскими, которые касаются каких-то, ну, не знаю, обрядовых сторон жизни,
да,
и, например, таким вопросом, как рассадка на соборе? Кто как будет сидеть? Вот соберется Всеправославный собор.
Да.
Как там сядут патриархи?
Да. Угу.
Почему этот вопрос становится настолько важным?
Да, вот смотрите, вот приведу пример, который многим наших слушателей будет понятен. Вот люди, отвлечем сейчас на секунду от нашей церковной тематики, да? Вы приходите на переговоры, на разговор к какому-нибудь человеку, чиновнику, бизнесмену, неважно. Любой человек в любых отношениях таких, когда они формальны, да, если неформально, это тоже важно, существует принятый этикет, который означает ваши отношения. Что я имею в виду? Начальник, проводя совещание, сидит во главе стола, а его подчиненные сидят вот по длинные стороны, скажем так, лицом друг к другу, боком к начальнику. Эта рассадка важна. Почему? Она показывает, что есть ответственный руководитель, есть ему подчиненные люди. Да? И поэтому, скажем, если вы приходите к человеку, который не является для вас начальником, да, и он говорит, ну, присаживайтесь, садится во главе стола, то он вас ставит в положение подчиненного. Это что-то значит. Оно, правда, может означать что-то, что он этого не понимает, такие, я вот с такими людьми встречался, да? Но это, так сказать, как говорила одна замечательная женщина, факт его биографии. А вы прекрасно это видите на всех вот, ну, официальных встречах. Посмотрите, да, два президента, они сидят визави. Никогда не будет так, что один президент сидит во главе стола, а второй президент сидит к нему боком.
Это не этикет.
Это неважно, президент от Соединенных Штатов, а рядом с ним президент Кении.
Неважно. Или... неважно, какой это президент, но очень важно, что они так сидят. Невозможно сесть по-другому. И это не вопрос, там, неправильно сели, ха-ха-ха. Это принципиальный вопрос государственного суверенитета. В русской, простите, в православной, теперь к нашей теме. Православные церкви – это независимые церкви друг от друга. У нас не существует православного папы, то есть кого бы то ни было из патриархов, который бы был главой всей православной церкви. Такого человека нет в каноническом устроении православия и никогда не было.
Как же католики, святые папы римские,
католики,
папа Климент, например?
Ну, папа Климент был до раскола церкви, римские папы были просто одним из представителем одной из церквей. И поэтому не может ни один патриарх наподобие римского папы восседать во главе стола. Это не вопрос так называемой там, вот, рассадки ха-ха-ха и там, картинки неправильно. Это вопрос неверного образа отношений в православной церкви. Это категорически невозможно. Это недопустимо. Это означает, что мы вдруг какого-то из предстоятелей, да, объявляем фактически, вот фактом такой рассадки, главой православной... То есть это не соответствует каноническому строю православия. Вот и все.
Но ведь на протяжении уже многих десятилетий, я знаю, что это активные какие-то формы начало принимать в 60-е, 70-е годы, ну, то есть уже лет 40-50, а зачатки этого несколько столетий формировались. Есть даже такой термин «фонарит», по-моему, да, он правильно называется, по району в Стамбуле, движение, которое как раз пытается вот эту систему главенства Константинопольского Вселенского Патриарха как не просто первого среди равных, а именно как главенствующего вот эту идею продвинуть.
Ну, именно поэтому и было обращение до вот того обращения, о котором мы с вами говорили, было обращение патриарха Московского к патриарху Варфоломею с тем, что предложенный первоначально способ рассадки, он невозможен, потому что он канонически не обоснован.
Владимир Романович, а можно сейчас снова вопрос от дилетанта? Я думаю, что нас слушают сейчас очень разные люди, и не всем понятно это словосочетание «поместные церкви». Вы говорите о том, что поместные церкви, проводя аналогию с государствами, существуют автономные, независимо друг от друга. При этом на соборе церкви призваны явить миру свое единство. В чем здесь особенности отношений? Где с одной стороны вроде бы единство, а с другой стороны независимость друг от друга? Как это понимать все?
Ну, так и понимать, они независимы с точки зрения управления, потому что любая поместная церковь, она представляет собой, ну, определенную, в том числе, собрание людей, проживающих там на одной или большой, или нескольких территориях. Да, вообще исторически существовала так называемая пентархия, то есть пять патриархатов. Вот, а эти пять патриархатов древних, да, вот представляют собой православный мир. Тогда, поскольку это сложилась пентархия до раскола 1054 года, тогда в число одного из пяти входил и римский понтифик. Он был одним из пяти патриархов. Так всегда это понималось, понимается и трактуется в любой истории православной церкви. Да? Ну, у католиков немножко, так сказать, другая интерпретация существует. Но сейчас это отдельная тема, оставим ее в стороне. Вот. Просто там были свои особенности, поскольку все это было и складывалось еще в империи, да, и когда так получилось, что на Западе был один патриархат римский, а остальные были на Востоке, и изначально немножко по-разному складывались отношения и так далее. И между ними, и между церковью, и государственной властью на этой территории, ну, и так далее. На эту тему есть очень интересные работы разных, так сказать, авторов, там, в частности, там, Флоровского и прочее, где все это можно почитать. Вот. Но, и, кстати, сказать, после отпадения Рима, ведь русская церковь, она фактически признанием всех предстоятелей православной церкви на тот момент, когда она получила автокефалию, то есть стала поместной церковью, самостоятельной, да, она фактически заняла место вот в этой пентархии, да, пятой церкви. Ну, и русский патриарх занял место, вот, которое когда-то занимал...
Восполнил.
Да, восполнил. Вот, вот потом так исторически развитие православия пошло таким образом, что появились и другие самостоятельные церкви. То есть все эти церкви объединяет единая догматика, то есть единое учение. Да? Единое понимание там, учения о церкви, то есть устроение церковной жизни и так далее. Но они являются самостоятельными церквами, как это всегда. То есть, условно говоря, никогда не христианство исторически возникало в форме независимых церквей. То есть не было единой церкви, которая потом стала делиться. Да? Вот исторически сразу было пять, потом один отпал, потом русская, ну и вот еще несколько, сегодня 14, да? Которые признают вот эту независимость друг друга. Почему подчеркиваю, что признают? Потому что вот американская православная церковь, мы тоже ее считаем автокефальной, то есть поместной, независимой, да, они получили от нас эту автокефалию, но вот, скажем, Константинополь не признает ее автокефалии.
И это значит, что она не участвует в соборе?
Как самостоятельная, да, церковь не участвует. То есть они не признают, они не говорят, что они не православные, они не признают ее самостоятельной.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Так, дорогие друзья, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Напомним, что у нас, как всегда, по пятницам в этой студии в гостях председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Будем потихоньку завершать тему Всеправославного собора. Но вот еще важный вопрос, как мне кажется. Вы говорили, что около сотни предложений было подготовлено русской церкви к Всеправославному собору.
По 100 темам. Было 100 тем,
100 тем,
по каждой,
да,
теме были предложения.
Еще в 60-е годы.
60-е,
причем,
да,
это же было примерно в то время, когда проходил Второй Ватиканский собор, чуть позже, может быть, наши 100 тем появились, в 60-е годы он прошел, это же фактически была перезагрузка Римско-католической церкви. Соответственно, ну, наверное, у нас тоже это все воспринималось в нашей церкви как какую-то возможность все переделать.
Ну, если ваш вопрос предполагал, что мы, так сказать, смотрели на Рим, то обращаю ваше внимание на то, что, если мне не изменяет память, Второй Ватиканский собор — это 62-65 годы, а Радосские консультации, о которых мы с вами сегодня говорили, начались в 61 году.
Ну, наверное, да,
понятно, что
при подготовке одного собора.
Естественно, да, но я бы здесь не усматривал здесь вот этой параллели, да, хотя понятно, что при желании можно любую, так сказать, параллель постараться провести. Вот это скорее был процесс именно вызревание понимания того, что нужно вот начать совещание по подготовке Всеправославного собора уже в православном мире. Вот.
У меня, скорее, понимаете, вопрос в чем был? Католическая церковь умудрилась на Втором Ватиканском соборе, правда, еще и на Первом там частично, но на Втором Ватиканском соборе рассмотреть почти все важные, как казалось католикам, вопросы, в том числе приходской жизни, богословские вопросы и вопросы жизни простых мирян-католиков. И очень многое было пересмотрено, изменено. А у нас, получается, вот мы час обсуждаем вопросы, в общем-то, этикета, вопросы, ну, важные, конечно, важные для православной церкви, но они, вот как Алла правильно говорила, не играют прямо такой значительной роли для простых верующих.
Но вот именно потому, что вопросы, не все из этих вопросов играют очень важную роль для всех верующих, это и было, скажем, одной из претензий болгарской церкви, вот сейчас мы с этого начинали, да? Поэтому, конечно, это вопрос того, что, конечно, вот хотелось бы провести вот, ну, по максимуму, да? Вот. И это не вопрос того, что там католики у себя проводили или не проводили, а это вопрос того, что есть понимание, что в православной церкви, для православных людей есть вопросы, которые сегодня важны, и потом, извините меня, сегодня в мире да, существует на то, что, например, происходит с семьей. Да? Конечно, было бы хорошо, чтобы об этом православный мир заговорил, в смысле, высказался вот соборно. Да? Конечно, это мы об этом все время говорили. Вообще, на протяжении всего предсоборного процесса Русская Церковь постоянно об этом говорила.
Кстати, вопросы биоэтики.
Вопросы биоэтики.
Митрополитом Никодимом еще поднимались
вопросы
в том
биоэтики,
же ключе.
Конечно, конечно. Все это,
когда об этом никто не говорил.
Ну, поэтому будем надеяться, что вот так или иначе все это удастся пустить, вот, направить в какое-то конструктивное русло.
Ну, дай бог, чтобы были те вопросы, которые действительно окажутся принципиально важными для всех православных христиан, чтобы это единство оказалось более важным и существенным, чем те мелкие разногласия, которые имеют место сегодня. Давайте мы все-таки сейчас отвлечемся уже от темы собора в конце программы, поскольку времени у нас не так много, и мы уже, наверное, каких-то глобальных тем не успеем с вами сегодня обсудить. До следующей недели подождем. Но вот передо мной июньский номер журнала «Фома».
Уже июнь начался, мы еще не обсудили.
Провокационная обложка, да, верно, впервые говорим об этом. «Бить христианином» и эти слова на фоне двух красных боксерских перчаток. Красные боксерские перчатки – это хороший дизайнерский ход. Я их видела в редакции «Фомы».
Красное платье Аллы Митрофановой, красные боксерские перчатки.
Ну, я не знаю, как это соотносится со мной. «Бить христианином» – что вы здесь имеете в виду?
А там есть подзаголовок. Если вы его прочтете, то станет понятнее.
Призывал ли Иоанн Златоуст к насилию над богохульниками? Иными словами, стоит ли защищать, как это сказать, чистоту своей веры с оружием в руках, пеной у рта, бить неверных, громить тех, кто высказывает какие-то свои суждения, не совпадающие с суждениями защитников веры. Получается так?
Почти. Конечно, этот материал Александра Ткаченко, который посвящен теме обозначенной, он поможет человеку вот, размышлять над тем вопросом, который вы назвали, как реагировать. Да. Но это материал, такое исследование, связанное с конкретной цитатой из Иоанна Златоуста, великого православного святого, которого часто в разных ситуациях, когда возникало вот, либо какие-то моменты, связанные действительно с публично выраженными богохульными или, как кому-то казалось, богохульными там, словами, действиями и прочее. И вот очень часто и очень быстро начинают приводить цитату из Иоанна Златоуста о том, что вот нужно осветить свою руку ударом, там, остановить богохульство. И многие вот из тех, кто является сторонниками вот таких действий жестких, они всегда опираются на это как на такой святоотеческий авторитет. Статья, повторяю, представляет собой исследование того, что говорил ли Иоанн Златоуст и что это значило. Вот. Конечно, ну, призываю всех прочесть, потому что материал актуальный и важный, но на что хочу обратить внимание. Цитата верная. В том смысле, что очень часто бывает, что людям приписывают цитаты или вырывают из контекста и совсем, да, или там чуть-чуть искажают цитату, или пересказывают, как вот с Тертуллианом случилось, «Веру, ибо нелепо», да, вот сокращенное размышление Тертуллиана до этой фразы может совершенно иначе человека заставить воспринимать смысл. В данном случае цитата, которая приводится, это правильная цитата, но очень важно понимать, кого Иоанн Златоуст понимает под богохульниками, потому что его слова им единожды были сказаны, больше не повторялись никогда, и касались конкретной исторической ситуации. И в строгом смысле слова, если говорить вот современным языком, ну, я бы не хотел, может быть, предвосхищать, сохранить хотел бы интригу, да, но если совсем кратко и говорить современным языком, то, конечно, речь шла в первую очередь о смутьянах, которые, ну, фактически призвали к революции, говоря вот в современных терминах. Вот. Вот это если для краткости, но, ну, может быть, вот этот вывод, если вы мне позволите
тут
не распространяться, он
тема
позволит сохранить интригу.
Другая начинается большая тема в связи с тем, что вы сказали по поводу смутьянов, призывающих к революции, но оставим, опять же, это до следующего
для раза. Для прочтения, и, может быть, первоначально наших
тоже.
Уважаемых слушателей.
Тем более, что журнал уже вышел.
И тем более, что найти. Текст уже в любом случае,
интернете.
Есть люди, которые читают бумагу, есть люди, которые читают, да, так сказать, с мобильных телефонов, все это возможно на Фома.ру посмотреть и прочитать.
Мне единственное, что, вы знаете, я прочла этот текст, и у меня вы ответили мне, автор текста Александр Ткаченко ответил мне на вопрос по поводу того, что имел в виду Иоанн Златоуст, но этот ответ породил во мне еще 100 других вопросов.
Да-да, я поэтому и сказал, что вопрос, который вы поставили, в тексте нет прямого ответа, там есть ответ на вопрос, к чему же призывал Златоуст. Вот это,
а дальше еще уже здесь... Есть и интересные размышления, и Владимир Иванович, можете уши заткнуть, потому что скажете, что это тонкая лесть и так далее, но мне кажется, что это актуально. Все равно
отвечать как на вопрос.
Церковь уже не та со знаком вопроса, так ваша колонка с таким заголовком вышла, и здесь интересные и важные, мне кажется, своевременные очень размышления по поводу того, как относиться к критике, что ли.
Если серьезно, говорит, да, ну, я там вот нашел какое-то такое сравнение, такой образ, который, мне кажется, может быть, какие-то вещи объясняющим, я вот понимаю, что существует у человека некое идеальное представление о том, какой должна быть церковь. И ничего плохого в этом нет, это хорошо, что оно существует. Но человек должен понимать потом, как сказать, взрослея в церкви, да, он должен понимать, что в церкви есть вот церковная истина, которая не от людей, а от Бога, и на нее ничто повлиять не может. Это та самая церковь, врата адовы, которые не могут одолеть. Да? И что бы ни происходило с людьми в церкви, даже со священниками, там, епископами, они не могут повлиять на церковную истину. А есть церковный авторитет, так сказать, в глазах общества, на который, безусловно, влияет там, поведение христиан, от мирян до там, епископов. Вот. И здесь... Очень важно, я вот теперь к тому образу, который у меня родился, когда я размышлял на эту тему. Знаете, вот ребенок в детстве, он всегда считает, большинство детей, что вот его родители самые умные, самые красивые, самые добрые, самые сильные там, и прочее. Потом он взрослеет и понимает, что вот, ну, папа, может быть, не самый умный, да, или там не самый сильный, потому что есть вот там какой-нибудь там штангист, который жмет лежа больше, чем его папа, даже если он самый спортивный. Но он должен, осознав это, он же не перестает любить своего отца, потому что другого папы у него нет, папа у него все равно один. И для него он все равно вот остается тем самым там, дорогим и прочим. Вот мне кажется, что очень важно, что в отношении к церкви тоже каждый из нас прошел процесс взросления. И сталкиваясь с какими-то сложностями, да, вот, он бы не переставал, не терял любви и понимал истину церковную и ценил ее.
Для этого, понимаете, должны быть такие отношения между человеком и церковью, как между родителями и детьми. А сегодня церковь зачастую как институт воспринимается.
Мы про это и говорим.
Я ровно про это и говорю. И это и церковь и старается это делать, по крайней мере, те замечательные и священники, и миряне, которые там, которых десятки, может, сотни тысяч, и многих из которых вот и мы с вами знаем. Вот.
Но это, опять же, если исходить из того, что церковь – это некий мистический организм,
да нет, богочеловеческий организм. Я в данном случае говорю именно о людях. О людях.
Ну, люди же все разные.
Да.
Ну, мы понимаем,
что
мы
с вами трудно спорить.
Все пришли из мира, все пришли в церковь со своими недостатками, грехами, трудностями, и принесли это сюда. Но, с одной стороны, вы правы, что каждый должен стремиться относиться к церкви как к родителям, да, а с другой стороны, мы всегда разделяем вот эту мистическую составляющую и земную. Но у нас как-то не принято критиковать вроде бы как ни ту, ни другую, но тем не менее.
Ну, почему же не принято?
А вот, кстати, церковь все-таки извините... как институт, она может подвергаться критике?
Ну, знаете как, ну, я бы вообще вот это оставил это социологам, церковь как институт, там просто мы понимаем, что вот есть действительно то, что вот вы назвали там мистическим измерением церкви, есть у нее социальная там составляющая, да, есть церковь как вот собрание, ну, вот, собственно, да, как собрание людей, и, или есть поведение отдельных людей, почему может подвергаться? Да подвергается она. А кто, разве, там, посмотрите, там, я не знаю, публичное выступление того же Святейшего Патриарха, вот когда он призывает, там, допустим, священников вот так поступать, а так не поступать, это разве не есть критика там, чего-то такого, чего быть не должно? Я вообще, честно вам скажу, и там в частных, и в публичных, вообще считаю, что один из самых жестких таких вот, ну, оппонентов не должному в церкви у нас сегодня, это есть Святейший Патриарх. Потому что он, в принципе, о главном всегда и говорит, что допустимо, что недопустимо. Там. А когда там есть, ну, конкретные какие-то вещи, он может это человеку там лично сказать в каких-то... Поэтому, конечно, возможно. Просто, ну, уж простите опять за капитан очевидность, но всегда критику отличать от критиканства, да. Человек может болеть, он от боли может говорить за церковь, а может от того, что ему хочется вот побольнее ударить. Ну, все же это... известные вещи, все как всегда. Но все-таки вот я думаю, что вот это вот образ отношения как к родителям и любви, это то, что нам поможет преодолеть все сложности.
Спасибо за этот разговор. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», как всегда по пятницам был в нашей студии в программе «Светлый вечер». Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова.
Всего доброго, спасибо большое.
Спасибо вам, всего хорошего, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».